Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем исследовать Священное Писание Нового Завета, корпус апостольских посланий. И сегодня мы обращаемся к тексту первого соборного послания апостола Иоанна Богослова. Это послание, наверное, одно из самых, если так можно выразиться, популярных, самых читаемых, самых узнаваемых, самых значимых, в том смысле, что больше всего на нем, на это послание ссылается, вот из корпуса апостольских посланий. Самые известные выражения, определяющие наше восприятие христианства, находятся в этом послании. Но, тем не менее, читать это послание отнюдь не так просто, как может показаться. Здесь, казалось бы, нет очень сложных догматических построений, как это мы можем наблюдать в посланиях апостола Павла. Здесь нет многочисленных нравственных предписаний, рассуждений на нравственные темы, как мы это видим в том же посланиях того же апостола Павла или в посланиях апостола Иакова. Здесь на самом деле все очень просто и все жизненно, но тем не менее читать это послание непросто, потому что апостол Иоанн Богослов не имеет перед собой, пиша это послание, не имеет перед собой задачи логически, последовательно выразить свои мысли. Он как бы пророчествует вслух, он как бы излагает собственное умозрение, видение. Он не столько пишет послание, которое будут читать остальные, сколько излагает на бумаге то видение или даже видение, которое он сейчас наблюдает в момент написания этого послания очами своего ума. Поэтому, конечно, без определенной духовной подготовки, без определенного навыка чтения подобных текстов очень непросто будет читать это послание. Можно нарисовать такой образ. Послание апостола Богослова не есть некая линия, в которой автор послания последовательно на разные моменты, на разные аспекты высказывает свою точку зрения. Скорее, это так, как рисовать, не отрывая руки, ромашку, например, цветок. То есть, как бы человек рисует овал свободно, возвращаясь к точки, с которой начал, потом он рисует другой лепесток, другой овал и снова возвращается к точке, с которой начал. Так рисует третий лепесток, и вот эта замкнутая картина, пять лепестков, пять глав послания, все они об одном и том же, потому что, начиная с свидетельства о любви, вновь и вновь апостол Иоанн Богослов возвращается к свидетельству о любви, к слову о любви, при этом как бы рисует разные лепестки, разные построения, на разные моменты откликается его слово, его душа, и, казалось бы, это нелогично, никак не связано с тем, что мы читали в предыдущей главе, но, тем не менее, связано, потому что все это выходит из слова о любви, все это речь о любви Бога к человеку, о любви человека к Богу, о любви человека к человеку. Любовь как содержание жизни, любовь как измерение жизни, как качество жизни, как сущность бытия. Вот обо всем об этом апостол Иоанн Богослов пишет в своем послании. И мы обращаемся к первой главе этого послания сегодня. И вот начинается оно так. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Он начинает свое послание, как это принято у апостолов, как практически начинается любое апостольское послание, с утверждением оснований, по которым он может, имеет право писать такое послание церкви, с утверждения своего апостольства. Он говорит, что пишет не о том, что кто-то ему рассказал, не о том, что он прочитал в книгах, а о том, чему свидетелем он был. Своего рода это свидетельские показания, собственно, как и послание каждого апостола. Каждый говорит только о том, что знает непосредственно. Ни один из апостолов не говорит свои размышления, а если иногда и вставляет их, как апостол Павел, то и подчеркивает, что это всего лишь его рассуждение. Каждый апостол начинает свое послание с того, что он и свидетельствует, он говорит о том, чему свидетелем он был, что стало действительно достоверно им пережито, и достоверность эта подтверждена многими, о том, что он действительно послан Богом и имеет право так говорить. В отношении начала послания апостола Иоанна Богослова это еще важно и в том смысле, что он понимает свидетельство не как рассказ о чем-то, а как передачу слова жизни. Вот именно не рассказ, не слова о Боге, не слова жизни, а слово жизни. Как олимпийский факел передается, зажегшись в известном месте, передается от одного участника к другому, зажигается олимпийский костер. Так вот, эта передача слова жизни и есть, на самом деле, по мысли Иоанна Богослова, и есть суть апостольского служения. Он сам был свидетелем, зажегся от общения с Божественным Словом, и этот огонь он передает тем, кто способен этот огонь принять. Это и есть, собственно говоря, предание Церкви. Именно это изначально называлось предание. Не рассказы, не слова, не какие-то предписания и постановления, а само слово жизни, сама вот эта энергия, опыт жизни в присутствии Божьем, опыт жизни в Боге. И вот этот опыт жизни в Боге и передается. Он свидетельствует сам, как он жил, как он общался с Богом, со Христом, Сыном Его, и призывает разделить это общение и свидетельствует об этом общении. Собственно, это и есть то самое предание, которое сохраняется из поколения в поколение, которое передается от апостолов и сохраняется до сего дня и по свидетельству, по слову самого Иисуса Христа. Это свидетельство, это предание будет сохраняться до конца времени, до конца этого мира, от святого к святому, от апостола к его преемнику, от этого преемника к другому преемнику. Каждому передается опыт жизни в Боге, опыт жизни с Богом, огонь божественной невещественной благодати, огонь, изменяющий все содержание, существо человеческой жизни, от святого человека к святому, от учителя к ученику, который сам однажды становится для тех или иных учителем, и через него, потому что и он живет в присутствии Бога, и через него передается это предание, это опыт Бога общения о том, как жить в Боге, о том, как любить людей и Бога, о том, как жить во свете. И общение, общность жизни со святым, общение со святым, с ближайшим по времени святым, есть залог правильного, действенного и действительного Бога общения. Это очень важный опыт. И вот именно Об этом опыте свидетельствует Иоанн Богослов, и все его послание именно этим по преимуществу отличается. Тон, настрой это послание несколько совсем иной. Его вообще невозможно прочитать интеллектуально или рационально. Это именно такой старец, учитель, передающий накопленный опыт именно тем, которые хотят принять не просто отдельные сведения и записать, а именно принять, воспринять опыт уходящего к Богу, уходящего в вечность старца, святого человека. Дальше апостол Иоанн Богослов пишет: «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как и Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Общение со святым, который приносит весть, которое приносит слово жизни, опыт жизни с Богом, есть всегда опыт общения со светом и опыт общения в свете. То есть не случайно святые отцы всегда говорили о встрече с Богом как об встрече в свете Христовом. Мы помним слова преподобного Серафима, как он рассказывал об опыте жизни в Боге Николаю Александровичу Мотовилову. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что никто никогда не может загореться под этим светом, осветиться и просветиться этим светом, загореться подлинной верой во Христа, если не увидит на лице другого человека отблеск этой вечной радости этого вечного света. Об этом достаточно много сказано и древними святыми, и в последнее время. Важно, конечно, не столько говорить, сколько действительно приобщиться к этому молитвенному, духовному, божественному, обоженному житию подвижника, человека, который знает, о чем он говорит. Но общение в свете, сказано у апостола Иоанна, общение в свете очищает нас от всякого греха. Этим заканчивается прочитанный отрывок. То есть, если мы, как и Он, Христос, ходим во свете, то кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. С нашей привычной бытовой точки зрения, это вещи какие-то несовместимые. Грешный человек пребывает во тьме. Грех есть тьма, и мы еще увидим в этом же послании апостола Иоанна именно такое свидетельство, что всякий грех есть тьма, и тьма есть источник всякого греха, и согрешающий погружается во тьму. Как же так получается, что ходящий во свете человек, имеющий общение с Богом, тем не менее нуждается в очищении от всякого греха? Мы представляем себе так, что вот мы люди грешные, а были святые, такие как Серафим Саровский, там, или Иоанн Лествичник, Сергий Радонежский, которые все были во свете, видели Бога, об этом остались воспоминания очевидцев, вот, и мы считаем, что это вот они такие особенные, а мы все пребывающие во тьме, ну и, собственно, деваться-то нам некуда, это естественно пребывать во тьме, мы же люди грешные. Но апостол Иоанн Богослов, это тоже одна из ключевых его мыслей, говорит о том, что, может быть, оно и так, но если оно так, то никакой радости и утешения нам это не дает, потому что если мы во тьме, то мы не знаем Бога. А если мы не знаем Бога, то мы пребываем в смерти, мы гибнем и непременно погибнем, если не будем общаться с Богом во свете. То есть мы не можем оправдать себя тем, что мы грешны. Это не оправдание, это не должно никаким образом разрушать нашу жизнь, лишать ее порывов к Богу, лишать ее стремления к свету и стремления к любви. Человек действительно грешен, он действительно грешит, но при этом он может пребывать во свете. Более того, для апостола Иоанна Богослова в этом есть некая закономерность. Жизнь в Боге, жизнь в свете, жизнь в Духе Святом, она неразрывна, по свидетельству апостола Иоанна Богослова, неразрывно связана с очищением от греха, с таким же непрестанным очищением от греха. И более того, чем больше в нас света, тем больше мы чистим, очищаем себя от греха. То есть это не просто возможно, это неизбежно, это само собой разумеется. Именно свет и производит такое действие в нас, что человек видит собственные грехи, и этим же, в этом же свете, благодатью этого света, кровью Иисуса Христа очищает себя от этих грехов. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас. Как только мы говорим, что у нас нет грехов, как только мы не сознаем, в чем же нам, собственно говоря, каяться, как только мы не можем, взглядывая внутрь самих себя, увидеть какой-то грех в самих себе, если мы его не видим органически, если мы должны его выискивать, этот самый грех, выдумывать грех, если мы должны его сочинять непременно, чтобы что-либо сказать на исповеди, то на самом деле это лишь свидетельство того, что мы пребываем во лжи, мы лжем и лишены света, потому что тот, кто пребывает во свете Христовом, он и видит собственные грехи. И если не видим мы собственных грехов, значит и чужды мы света Христова. Он не просвещает нас. Как скажет потом апостол Павел, все обличаемое от света является, ибо все обличаемое есть свет. И если мы видим свои грехи, то это обратная сторона света Божьего, просвещающего нас. Если мы не видим собственных грехов, то это тьма, в которой мы пребываем. Вот такой парадокс, который является ключом к пониманию того опыта, которым жили святые. Они не выдумывали, не надумывали себя грешным, просто они были настолько объяты светом Христовым, что видели свои грехи совершенно четко и определенно. И наоборот, каждый из нас встречался с людьми, которые говорят, что они не грешны, что никаких грехов у них нету, и искренне этого говорят, сколько бы им ни пытались внушить мысль о том, что у них есть грехи, и даже приводить, если есть на то возможность, если мы знаем жизнь этого человека, приводить на память известные нам, порой очень тяжелые грехи, человек упорно говорит, да нет никаких грехов, он их действительно искренне не видит. И это, если так можно выразиться, естественное состояние человека, на самом деле противоестественное, но для падшего мира естественное, потому что видит свои грехи только человек, посещаемый, просвещаемый Богом, и никак иначе невозможно увидеть грехи. Поэтому жизнь в Боге, жизнь во Христе и становится непрестанным покаянием, как каждый может, например, посмотреть это в дневниковых записях святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе», который в каждой его записи практически содержится свидетельство о том, что он исповедует свой грех, изнемогает от борьбы со своим грехом, сокрушается об очередных каких-то своих отпадениях, видит себя таким же грешным, а то и более, как окружающие люди, при этом действительно весь его дневник, вся его жизнь – это жизнь именно во Христе. Бог есть свет, и вступление нас в этот свет открывает нам наше падение, наши грехи. И чем больше мы живем Богом, тем глубже нас покаяние. Собственно, мы и можем сохранить богообщения, если действительно будем пребывать в покаянии. И чем больше наше покаяние, чем искреннее и полнее, тем глубже наша жизнь в Боге. И чем глубже и содержательнее наша жизнь с Богом и в Боге, тем искреннее и глубже еще наше покаяние. Вот о чем и говорили все святые православной церкви. Но очищение греха, омовение скверн душевных происходит никак иначе, как через причащение крови Иисуса Христа, как и сказано апостолу Иоанна Богослова. Общение с Богом открывает человеку грехи. Открытые, узнанные, познанные грехи гонят человека в церковь, чтобы причаститься крови Христовой и омыться этой животворящей кровью Христовой. И никак по-другому не получится. Если человек говорит, что он видит свет, но не видит собственных грехов и не нуждается в причащении, он лжет. Потому что свет должен показывать ему грехи, а узнав свои грехи, он ищет, как бы их очистить. А очистит иначе, помимо крови Иисуса Христа, грех невозможно, немыслимо. Его ничто другое, грех, не в состоянии очистить, только кровь Иисуса Христа. Другого ничего в мире нет, способного очистить человеческий грех. Но отсюда понятно, что мы причащаемся для того, чтобы очиститься от грехов, и потому и прибегаем непрестанно к покаянию. Причащение предполагает таинство исповедь, в которых мы сокрушаемся перед Богом, искренне каемся Богу. Если мы пришли на исповедь, но не видим, искренне не видим своего греха, тогда зачем нам причащаться? Ради чего мы причащаемся? Ради каких вещей мы хотим причаститься, если мы не видим своего греха? Мы лжем в этот момент, мы лукавим, мы не можем искренне исповедать своего греха, значит, мы его не видим. Значит, в этот момент осознанно или неосознанно мы считаем себя не имеющими греха? Тогда что очищать посредством причащения? Что, кого исцелять посредством утешения? Чье сокрушение исправлять, если никто не сокрушается на исповедь? На самом деле, то, что причащение непосредственно связано с покаянием и с исповедью, есть не только древнейшие обычаи, не только действительно церковное правило, эта связь онтологична. Нельзя, то есть по существу нельзя причаститься, если ты не сокрушаешься и не каешься. Невозможно искренне, не в осуждение причаститься, если ты не видишь своего греха. Но мы бы видели, и каждый бы видел, если бы понимали, что грех есть не оставление молитвенного правила, не нарушение поста, не то, что мы посмотрели телевизор, не то, что мы посмеялись, не то, что мы катаемся на велосипеде или ездим на мотоцикле, что грех – это другое. Как пишет дальше во второй главе апостол Иоанн Богослов, он свидетельствует, он говорит: «Новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем и в вас, потому что тьма приходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма ослепила его глаза». Хождение во свете предполагает не только видение своего греха, но и любовь к ближнему. Это и есть, собственно, тот самый грех, который всегда с нами, который постоянно нас уязвляет, который действительно перед нашими глазами всегда, и мы не можем его забыть. Мы можем наступить такой мыслимый момент, когда мы действительно ощущаем, что когда-то совершенные нам грехи отпущены, прощены, страсти нас не мучат. Но и тогда, даже в этом состоянии, даже, казалось бы, на вершине осознания того, что Бог все мне простил, и тогда я буду непрестанно, ежедневно ощущать, что я не способен любить ближнего своего. Хождение в свете предполагает, как сказано, не только видение грехов, но и непрестанную любовь к ближнему. Не то, что мы сделали зло и надо покаяться. Не то только, что мы не делаем добра, а надо бы делать. Да мы просто не любим этого человека. Да мы так и говорим открыто. Да я не люблю его. Да он мне не нравится. Да пусть он живет своей жизнью, у меня своя, мне нет до него дела. Если я не чувствую любовь к каждому человеку, такую любовь, как чувствую к самому дорогому и близкому мне человеку, если не способен рыдать на шее у каждого грешника согрешающего, если в моих словах, моих не видно искренней любви, ласки, нежности, заботы каждому человеку, если я не могу искренне помолиться со слезами, с содроганиями, как за самого себя, оплакивая чужой грех, то я не знаю, что такое любовь, и никогда не знал. Святые отцы оставили опыт переживания любви. Исаак Сирин, например, пишет, что любовь не может успокоиться ни на мгновение, даже если ежеминутно человека будут предавать на смерть за какого-либо другого человека, и тогда он не сможет успокоиться, потому что любовь не может найти покой, пока не увидит всех в мире, в свете и в радости Бога общения. А поскольку мы реально этого не видим, и каждый может представить, что не увидим до страшного суда никогда этих объятостей всех людей светом божественной благодати, то стало быть и насытиться любовью, распинаемой любовью, распятой любовью за каждого мучающегося человека, мы никогда не сможем. Поэтому если бы мы видели это свое состояние, если бы понимали, что главное – это любовь, тогда бы не было никаких проблем с нашим искренним и глубочайшим покаянием. Но если мы, приходя на исповедь, говорим о том, что мы что-то где-то упустили по отношению к Богу, а не рыдаем перед Богом, не плачем, не сокрушаемся искренне от того, что наши люди не видят, наши близкие не видят нас ласки и нежности, что мы постоянно злословим и осуждаем, то значит никакого света с нами нет. Потому что ходить во свете, ходить в покаянии и ходить в любви – это одно и то же. Нет другого света. Божественный свет, воздействующий на человека, все это в нем производит. И искреннее покаяние, и сокрушение о своем негожестве, и все время разные усилия человека по тому, чтобы любить другого. Жизнь в Боге, жизнь во Христе, подлинная жизнь в Церкви – это и жизнь непрестанной любви, и познание неспособности своей, своего порой нежелания любить другого. И отсюда непрестанное покаяние и прибегание к таинству причащения тела и крови Иисуса Христа. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.